подкасты «Радио Свобода».
Полк Каліноўскага понес страты у бои за Бахмут. Загинул командир роты, а четверо каліноўцаў засталіся под завалами. Магчымасці их эвакуовать не было. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите «Подзея коментар» на канале «Свобода Премиум». А мой сённяшні гость былы каліновец, а цяпер супрацоўнік Асацыяцыі беларускіх ветэранаў Павел Мар'єўскі. Привітанне, Павел.
Здравствуйте, Дмитрий.
Давайте, Павел, спачатку паглядзім кароткае відэа, як прадстаўніца палка Каліноўскага расказвае пра дэталі таго, што адбылося ў Бахмуце, і пазлей мы вернемся ў студыю.
З'явілася магчымасць раскрыць дэталі баявой аперацыі, у ходзе якой загінулі нашы пабрацімы. Ваяры палка Каліноўскага батальёна «Волат» утрымлівалі пазіцыі ў Бахмуце. Нашыя хлопцы адбівалі штурм акупантаў і вялі стралковы бой. Па дому, у якім знаходзілася наша група, адпрацавала ствольная буйнакаліберная артылерыя ворага. Адбыўся абвал будынка. Частка нашых байцоў апынулася пад завалами. Другая група разам з медыкамі высунулася для эвакуацыі і аказання дапамогі. Чацвёра ваяроў засталіся пад завалами без магчымасці іх эвакуацыі. У момант эвакуацыі і прыкрыцця адыходу групы загінуў камандзір груп. Ён коштам свайго жыцця даў змогу для эвакуацыі параненых. Пазней была адпраўлена трэцяя група для разбору завалаў і эвакуацыі цел загінуўшых. У сувязі са шчыльным агнём і працягам артылерыйскага абстрэлу будынак быў цалкам разбураны. Баі працягваюцца. Магчымасці забраць целы героя палка ў дадзены момант няма. Зараз гэта ўся інфармацыя, якую мы можам даць.
Гэта было відэа палка Каліноўска. Павел, скажыце спачатку, не называюцца імёны загінуўшых. Скажыце, чаму так адбываецца, або магчыма не ўсе разумеюць, чаму это робіцца?
Ну, наверное, потому что операция еще не закончилась, и вот как официальный пресс-секретарь полка заявила, что имена не разглашаются, потому что не все тела удалось достать, и так как идут еще бои, и это очень сложно сделать, чтобы, наверное, гражданские понимали, как это происходит. Идет бой, ребята, часть ребят погибла из той бригады, которая находилась в доме, часть из эвакуационной бригады отправилась туда их вытаскивать, но это все под огнем, и все это в условиях боевых действий, когда со всех сторон враг и еще наводит туда свою артиллерию, потому что видит там активность. Поэтому тяжело достать раненых, тяжело достать тела погибших, надо как бы беречь жизни тех бойцов, которые еще в строю. Так работают в красной зоне. Что еще можем сказать? Во-первых, есть родственники людей, тех наших добровольцев, которые, к сожалению, погибли. И полк связывается с ними в первую очередь, чтобы их оповестить, чтобы их предупредить. И, возможно, кто-то из них выразит желание приехать либо в одну из европейских стран, либо потом в Украину, чтобы по возможности отдать дань памяти своим мужьям, братьям, детям. И поэтому имена не называются. Вчера мы столкнулись с такой ситуацией, что один из блогеров белорусских, который находится в эмиграции, выложил пост, где указал фамилию, на что мы ему сделали замечание, что так не делается. Пока нет официального заявления, пока руководство полка работает с родственниками, нельзя выкладывать такую информацию. Поэтому мы опять же призываем всех блогеров, все медиа, агентства как бы не гнаться за таким хайпом. Это очень плохой хайп и таким преждевременным подачей информации, где есть личные данные, позывные, мы можем только навредить родственникам.
Я таксама дадам невялікую інфармацыю пра тое, што баі у Бахмуце даходзіць адтуль супярэчлівая інфармацыя. Паводле звестак афіцыйных украінскіх крыніц, вайскоўцы УСУ прасунуліся наперад з поўначы і поўдні ад гораду, а расійскія войскі несуць вялікія страты. Расійскія крыніцы заявляюць, што іх нерэгулярная армія, таксама падраздзелы ПВК «Вагнер» працягваюць наступ з мэтай завалодаць усім горадам. І у нас таксама на нашым сайце вы можаце прачытаць матэрыял з Дэнісам Рбановічам, гэта беларускі баец палка Каліноўскага, і який був поранений там. Я просто процитую його, а решту ви знайдете на сайті. У мене контузія очей, черепно-мозгова травма і пошкодження колена. Тепер я в шпиталі. Але психологічно мені тяжко. Мої хлопці загинули у мене на очах, а я нічого не мог зробити. Був моцний бой, сказав Денис Урбанович. Нагадую, на сайті Свобода.орг є цілком ця розмова. Скажіть, Павел, яка ось психологічна допомога потрібна у таких випадках бойцам? І ці справді, ну, це неким чином полегчає цей боль?
Ну, на самом деле, дуже сложно і тяжело хранить і видеть, як гибнуть твои товарищи, к которым ты привык, с которыми ты единое целое, потому что на самом деле там, на передке, на позициях, те люди, которых ты до войны раньше не знал, становятся тебе самыми родными, потому что ты с ними переживаешь такие эмоции, которые на гражданке в обычной мирной жизни, наверное, не испытывают люди. И поэтому эти люди становятся самыми родными. И когда эти люди погибают, а ты не можешь ничего сделать, когда, допустим, твоего товарища ранило, но он лежит в зоне, которая простреливается, и ты не можешь безопасно для себя его эвакуировать, потому что сразу будет двое раненых, если ты на эту позицию выйдешь. Это очень тяжело, и когда вот та ситуация, которая сейчас произошла, так как это была окраина Бахмута, и в нескольких там десятках метров уже находились российские позиции, был очень тяжелый бой, и туда постоянно наводили вражескую артиллерию, то я думаю, ну, здесь гражданские могут только представлять о сложности всей операции, сложности даже эвакуации раненых из красной зоны. Поэтому здесь, я думаю, бойцы, которые находились в тот момент на задании, которые видели, как раненых своих товарищей, как кто-то из них погиб, и ничего не могли в этот момент сделать. Это очень тяжелые эмоции, и когда ты не можешь прикрыть их, либо отомстить, потому что ты там лежишь раненый, это очень тяжело.
Потлумачьте человека, который не ведает вас нюансов в угле боевых деяний, коли гинуть, вас, например, бойцы из белорусского подразделения, то это страты, ну, которые необходимо пополнить позднее, бо война ж протягивается. Это так само, я так разумею, пополняется с полка Калиновского, это просто приходят иншие, все иншие подразделы, которые есть навокал?
Ну, вообще, в Бахмуте находится сейчас не только полк Калиновского, там находится, ну, так, на жаргоне это называется смежники. То есть это и СБУ, и регулярные части ВСУ, и другие спецподразделения ВСУ. И операции планируются все время совместные, потому что, допустим, тяжелой прям артиллерии у полка нет. Ну, есть несколько сейчас единиц, но это нельзя назвать прям батареей. Поэтому работают и планируются операции всегда со смежными структурами. Это и артиллерия, и там и авиация, и, ну, если это общевойсковая операция планируется. Поэтому вокруг всегда есть бойцы. Я знаю, что конкретно на эту задачу наши бойцы работали со смежниками, которые оказывали транспортные услуги. Ну, то есть это вот, допустим, приезжают несколько танчиков, либо БМП, и помогают доехать до место, куда дальше уже техника не может идти, где ее прям подбивают из позиции. Поэтому всегда операции планируются со смежниками.
Скажите, пожалуйста, вот, вертаешься снова до прикладу Дениса Урбановича, который, сдается, уже отримал четвертое ранение. А кольки в уголе боец может находиться вот, в зоне боевых деяний, коли повинна отбываться ротация? Бо человек, я так разумею, больше за год идет полномасштабная война, не может быть весь час на войне.
Все верно. На самом деле ротация должна быть. Какие-то определенные сроки ротации определяются в зависимости от задачи, от количества сил, которые могут себя сменить, которые находятся на базе и ждут выхода. Но по моим наблюдениям это неделя-две. Всегда это, ну, нахождение на передке, на нуле. Потом нужно людей ротировать, потому что рептильный мозг так устроен, что он отвечает за безопасность. То есть страшно, пригнись, стреляют, беги, там холодно, согрейся. И когда этот мозг долго находится в стрессовой ситуации, очень быстро у человека расходуется ресурс организма. Насколько я помню, у нас проблем с ротацией никогда не было. Всегда, ну, то есть и командование полка понимает важность ротации, потому что самый главный ресурс — это люди. Но я помню, допустим, задачи, которые были в Николаевской области на границе с Херсоном, там наши же сами бойцы отказывались уезжать на ротацию, потому что они очень хорошо владели оперативной обстановкой на той местности, где они находились, и заводить туда новых ребят, которые мало знают ситуацию, не хотелось. Поэтому ребята отказывались от ротации, и практически месяц, я помню, они сами находились по своему желанию, находились в зоне боевых действий. Но как следствие, что мы сейчас видим, потому что многие из этих ребят покинули ряды ВСУ и полка. Эти бойцы сталкиваются с психологическим таким давлением либо последствием нахождения в зоне боевых действий, потому что уволившись, многие ребята сталкиваются с различными ПТСРами, с обострениями различных зависимостей, алкогольные, либо там никотин тот же самый, потому что организм не может долго находиться без отдыха. Нужно все время менять. Поэтому с ротацией у нас проблем не было. Ну вот у Дениса Урбановича его цена нахождения в зоне боевых действий, 4 контузии, множество ранений. Там у него почти нет живого места на теле, которое было бы без ранений. У других ребят это психологические травмы. Ну то есть здесь каждый организм индивидуален. У кого-то очень хороший психологический барьер, у кого-то слабее, это жизнь. Но что мы сегодня видим по ребятам, которые уволились, почти многим сегодня нужна реабилитация, нужен отдых, нужно внимание общества.
Вы, до речи, вы казали про те выпадки, когда люди хотели оставаться на фронте, а тих это правильно, тих это проблема, когда человек, который, в принципе, повинен отпочивать, хочет вертаться туда, бо мы ведаем, максимум, из мастацких фильмов, из литературы, что у людей, у некоторых после войны все-таки есть певная некая залежность, максимум, на адреналина, чего-то еще, тих это правильно?
Ну, конечно, неправильно, но я же говорю, опять же, о том, что всегда есть какие-то нюансы, которые вносят коррективы в ситуацию. Допустим, оперативная обстановка на поле боевого действия, на поле боевых действий не позволяет провести ротацию эффективно, либо люди находятся в окружении. Есть ситуация 2 недели без ротации, но они понимают, что не могут оставить позиции, потому что по разным причинам. И тех ребят, которых ведут на ротацию вместо тех, кто находился на нуле, нужно еще поддержать при нулевой зоне, чтобы они поняли ситуацию, чтобы ввести в курс дела, объяснить задачи, и только после этого плавно производится ротация. Всегда есть различные нюансы, но вообще ротация должна производиться раз в 2 недели как минимум.
Павел, вы были у нас гостем несколько месяцев тому, как раз вы рассказывали про створение Ассоциации белорусских ветеранов. Скажите, на сколько с того часу просунулась эта праца? Ци, саправду, дается эффективно помогать, потому что я ведаю, вы казали про это, что есть певные проблемы. Прямо все тогда были и финансовые проблемы, и организационные.
Ну, на сегодняшний момент мы практически закончили регистрацию фундации. У нас остались там несколько таких юридических нюансов, чтобы завершить окончательное. Но с чем мы сталкиваемся, не особо обществу и многим-многим людям здесь в Варшаве, с кем я встречаюсь, эта тема интересна и актуальна. В основном сейчас самая актуальная тема, конечно, это политзеки и помощь политзекам. Но я на всех встречах всегда заявляю, что политзеки равно добровольцы, потому что такая же проблема, какая у политзеков есть, психологические травмы после пережитого насилия в тюрьмах Беларуси и тех катований, которые они пережили. Практически такие же проблемы испытывают и добровольцы, которые находились продолжительное время в зоне боевых действий, по разным причинам уволились. Сегодня, к сожалению, какие бы двери я ни стучался, и здесь в Варшаве, и в Вильнюсе, никто про нас не знает, никто не готов прям включаться в работу и помогать. Единственное, с кем на сегодняшний день нам удается сотрудничать планомерно, постепенно, помогая нашим ребятам, это фонд «Байсол». Сегодня у нас выстроились хорошие взаимодействия в этой работе, и когда у нас появляется потребность собрать ребятам на реабилитацию здесь, помочь со сборами для решения там финансовых, личных потребностей, то, к сожалению, из многих-многих демократических сил к нам сегодня благосклонно относится только фонд «Байсол» и готов эту помощь оказывать быстро. Пока все остальные, наверное, у кого есть ресурсы, готовы нам только сочувствовать, к сожалению. Ну вот благодарим Павла Павловича Латушко, он нам помог с регистрацией фонда, с юридическими услугами. Мы практически уже заканчиваем регистрацию.
Ну, вось вы недавно были, здаецца, у литовскім сейме. А у чым проблема, что люди просто не разумеюць ваши проблемы? Ці просто проблемы в неких механизмах, калі яны не могуць просто вам дапамагчы?
Я думаю, наверное, все-таки не понимают нашу проблему, потому что, допустим, уже 3 года проблема политзеков стоит острой, про нее знают, но как бы там все равно тоже помощи не хватает, я понимаю. Но проблему ветеранов, проблему тех людей, кто прошли боевые действия, и те проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, сегодня, к сожалению, мало кто понимает. Наверное, из-за того, что нет каких-то негативных кейсов, что с этими людьми стало после войны. Но в этом есть, скорее, заслуга тех людей, кто оказывает помощь этим ребятам. Я здесь всегда привожу пример воинов-афганцев и тех же воинов Второй мировой войны, которые доживали свои дни в нищете, оказались ненужны обществу. К сожалению, у этих людей были проблемы с алкоголем, с наркотиками. Так вот, наша задача сегодня, как ассоциация белорусских ветеранов, не допустить такого же, поэтому мы пытаемся привлечь максимальное внимание к проблемам наших людей, к проблемам психологическим, медицинским, реабилитации. И мы готовы сотрудничать абсолютно сегодня со всеми, кто готов нам такую помощь оказывать. К сожалению, пока у нас на это нет ресурсов, мы вот ищем по всему миру.
Ну, калі нас і дакладней вас зараз чуюць і бачаць людзі, якія хацелі дапамагчы, то якога характару гэтая дапамога і што рабіць пасля таго, як яны вас пачуюць?
Сегодня единственный инструмент, через который нам можно помочь, это фонд Байсол. Как я говорил ранее, мы еще не закончили регистрацию фонда ветеранского, чтобы такие сборы организовывать через ветеранский фонд и оказывать помощь в реабилитации также через фонд. Донайте через фонд Байсол, заходите, там несколько сборов сегодня открыты для наших ребят, они, к сожалению, продвигаются очень медленно. Хочу напомнить, что сегодня достаточно большое количество наших ребят уже вернулось в Польшу, в Литву, часть ребят, у кого были документы, остались в Украине. Здесь, касательно Польши и Литвы, люди сталкиваются с проблемой легализации. Когда ты подаешься на беженство, то полгода в среднем идет рассмотрение этой процедуры, и человек не может работать, потому что у него забирают документы, кладут в депозитарий и выдают такую справку о нахождении, легальном нахождении в стране. К сожалению, с этой справкой работодатели не берут на работу. Люди получают пособие, к сожалению, его не хватает. И деньги, которые им платили там ВСУ, к сожалению, жалование, это заканчивается. И люди сталкиваются с проблемой выживания. Поэтому у нас сегодня открыто несколько сборов для наших ребят, чтобы решить их финансовые проблемы и помочь с реабилитацией.
Скажите, и апошнее, а як можно допомогчи семьям людей, бойцов, которые загинули?
К сожалению, на сегодняшний день семьи, которые находятся в Беларуси, с ними затруднен контакт. И из-за того, что в стране продолжаются репрессии со стороны режима Лукашенко. Поэтому с этими людьми нам очень тяжело контактировать. Люди боятся выходить на связь, люди боятся соглашаться на какую-либо помощь и поддержку. Сегодня, к сожалению, с нашей стороны мы можем предложить только моральную поддержку. Теми семьями, кто до войны жил в Украине и сейчас находится в Украине, у нас есть связь. Мы периодически связываемся. Тем семьям, которые находятся в Украине, помочь легче, потому что там люди считаются семьями героев, погибших героев. Им сегодня помогает украинское государство, если есть подтверждение, что человек погиб и тело удалось эвакуировать из красной зоны. Но у нас сегодня есть такие случаи, когда еще год назад погибли наши ребята, и до сих пор не удалось вернуть тела. По этим погибшим нашим побратимам есть статус пропавший без вести. Соответственно, такие люди и такие семьи не получают помощи. Сегодня мы находимся на связи с их родственниками, чтобы понимать, в каком состоянии они находятся, какое у них материальное положение, в какой помощи нуждаются. У нас есть идея в том, чтобы помочь семьям, которые находятся в Украине, у людей остались дети, и чтобы этих детей вместе с семьями вывести в Европу на санаторно-курортное лечение, на какой-то, допустим, отдых, чтобы люди оказались в стране, где нет войны, где не летают самолеты, не летают ракеты, немножко отдохнули, посмотрели мир и, самое главное, почувствовали внимание общества к себе и поняли, что они не брошены, не оставлены со своей бедой наедине.
Дякую, великий Павел. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был боец полка Калиновского, теперь с Ассоциацией белорусских ветеранов Павел Мариевский. А для вас у празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.